Уважаемые радиослушатели, с вами Юлия Тихонова. Я хочу представить вам курс, который подготовила для вас. Он называется «Бог и финансы». Я являюсь экономистом, имею образование, опыт работы в финансовой структуре. И, конечно же, мне ценно, чтобы люди мира знали, как Бог смотрит на финансы и то, чему Он говорит в Слове Божьем. И я думаю, прослушав этот курс, вы поймете те вещи, которые помогут в вашей жизни, помогут их применить, помогут правильно распорядиться тем, что Бог доверяет каждому из нас. И там представлены определенные темы, там небольшие уроки, где мы проговорим об источниках богатства, то есть как все-таки нам приобретать богатство и почему Бог хочет, чтобы мы были успешными людьми, как победить нищету и что именно Священное Писание говорит об этом. Поговорим с вами о кредитах, то есть те, которые предлагают нам сегодня на каждом углу, то есть чтобы все-таки как Бог смотрит на долги, на кредиты. Проговорим о тех ловушках, которые приготовил нам этот мир, и как избежать их. Поговорим, как же все-таки применить избыток и о бюджете, то есть как планировать финансы. Это настолько важно сейчас в наше время, и когда мы основываемся христианскими ценностями, и когда сама я изучала все эти темы, я очень расширилась и обогатилась, и успех пришел в мой дом, в мою семью и в жизнь моих детей, которых у меня 5, и старшему сыну 27 лет. Он пользуется всеми этими ресурсами, знаниями, которыми я поделюсь с вами. Поговорим о том, что такое десятина. И эта десятина не та, которую там планируют с нас налоги. Это десятина, которая принадлежит Богу. Поговорим с вами, как планировать бюджет. Поэтому я верю и знаю, что если вы прослушаете этот курс до конца, и не только прослушаете, но примените в своей жизни, то успех неизбежно будет в жизни вашей семьи, в жизни ваших детей. Поэтому благословений вам, чудес, и пусть этот курс финансов обогатит каждого из нас. И мы продолжаем с вами наш курс «Божий взгляд на финансы». И сегодня, сейчас мы поговорим на тему десятина в Новом Завете. Я думаю, что это очень интересная тема. И это важно, чтобы мы применяли эти принципы, которые Бог приготовил для каждого из нас. И, конечно, как мы говорили прежде об Аврааме, я хочу, чтобы мы начали и посмотрели Бытие, 14 главу, где Авраам первый раз встречается со священником Бога Всевышнего, с Мелхиседеком. И вот именно здесь, когда он возвращается с победы над четырьмя армиями, он возвращается с достатком в победе, и он слышит голос Бога, написано в Слове Божьем, он принимает вызов Бога. В 12 главе он выходит из дома отца и идет в ту землю, которую Бог показывает ему. И Бог, приходя к нему, дает ему завет. И через Иисуса Христа, мы говорили с вами, что в Новом Завете написано в послании к Галатам, что через Иисуса Христа мы являемся наследниками обетования Авраама. И, конечно же, интересно посмотреть, а как в жизни Авраама было в сфере финансов? Что он делал пред Господом? Кроме того, что он строил жертвенники. Везде, где Бог встречался, он строил жертвенники. И, конечно же, жертвенники – это не прибыток, наверное, с точки зрения финансов. Это расходы, которые Бог благословлял в его жизни. И вот в 14 главе Бытие, 18 стих, он первый раз видит священника. Написано: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И здесь написано: «Авраам дал ему десятую часть из всего». То есть наш Отец, который высвободил нам благословение в жизни, которое дал ему Бог, то есть священнослужитель, что он совершил в жизни Авраама? Он вынес ему хлеб и вино. Это подтверждение завета, который Бог заключил с Авраамом. И он сказал слова благословения на его жизнь. То есть, когда он увидел это, написано в Слове Божьем, Авраам дал ему десятую часть. Знаете, когда я прочитала это местописание, мне было интересно, зачем Авраам это сделал? Почему десятую часть? Почему он не дал двадцатую, тридцатую? Почему все не отдал священнику Бога Всевышнего? То есть, но тут написано десятую. Вы знаете, когда смотришь историю того времени, в котором жил Авраам, было многобожие. Мы знаем, что у каждого человека есть дух, душа и тело. И каждый человек, он ищет в своей жизни
того, что должно быть, и это должен быть Бог. Мы с вами понимаем, что духовную часть должна быть заполнена Творцом, а не какими-то башками, которые предлагает этот мир. И Авраам видел то, что происходило вокруг, видел те жертвы, которые приносили богам, и на тот момент было очень много богов, которые были просто очень жестокие, и они требовали жертву младенцев. На что нацелен дьявол? Дьявол нацелен на детей, на детские жизни. И тогда Авраам, давая Богу десятую часть, он сказал этому священнику, что мой Бог, он есть Бог богов. Он сильнее, чем все эти башки вокруг. Но то, что происходило, это было на самом деле жуть. Знаете, когда этот бог Махон, ему бог силы ложили младенца на руки, затапливали его в печи, и ребенок, младенец, первый рожденный мальчик, он просто сваривался в ладонях этого башка. Конечно же, вот в это время жил Авраам. Поэтому нам нужно с вами просто понимать, что значит десятина в нашей жизни, что значит финансы в нашей жизни. Знаете, мы свое время, свою жизнь, большую часть, можно сказать, одну треть своей жизни – мы зарабатываем финансы, но так или нет? То есть мы идем с утра на работу для того, чтобы заработать финансы. Для чего мы их зарабатываем? Для того, чтобы у нас было обеспечение, чтобы мы могли кушать, чтобы мы могли одеваться, чтобы мы могли восполнять те нужды, которые в жизни каждого из нас. И когда мы приходим к Богу и приносим свои финансы, можно сказать, что мы приносим Ему свою жизнь. То есть Богу не нужна наша жизнь. Иисус Христос уже умер за каждого из нас. Но когда мы приносим финансы, они являются пред Господом, как нашей жизнью. И то, что произошло в жизни Авраама дальше, написано в 15 главе, что после этих событий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вы знаете, уникальность этой истории в том, что жена Авраама, и это написано в 11 главе Бытия Сара, она была неплодна и бездетна. Этот диагноз поставили его жене, и больше ни о ком из женщин Библии не написано. Написано, Ревека была неплодна. Написано, что Сара была и неплодна, и бездетна. То есть у нее был просто такой диагноз, что не могла она иметь детей. И когда Бог пришел к Аврааму после того, как он принес ему десятую часть, когда он почтил его своей жизнью, когда он сказал, что я люблю тебя, и я даю это то, что я имею в своей жизни. И вы знаете, когда написано, что слово Господа было к нему, что не будет твой домочадец наследником, но тот, кто произойдет из твоих чресел, тот будет твоим наследником. И написано, что Авраам поверил Господу. И мы знаем с вами, что в Слове Божьем, если мы читаем далее, что Сара родила Исаака. То есть Бог то, что сказал, Он совершил. И если посмотреть, знаете, в 18 главе, здесь написано в 14 стихе, когда Бог пришел сам к Аврааму с ангелами, и Он сказал тогда Аврааму и Саре: «Есть ли что трудное для Господа?» То есть для Бога нет ничего трудного. Он исполняет свою часть завета. Авраама никто не учил о десятине. Он высвободил это в своей жизни, заявляя всем вокруг, что его Бог, Он есть Бог богов и Царь царей. И вы знаете, я увидела в этой истории через жизнь Авраама, что когда мы приносим Богу десятую часть, где позже уже в Левитам написано в 27 главе, в 30 стихе, что это святыня, которая принадлежит Господу. То есть это уже позже был дан закон. Авраам совершил это от своего сердца, из того, в чем он пребывал и находился. И в его жизни то, что он не мог изменить, Бог совершил. То, что в Слове говорится, невозможное человеку, возможно Богу. То, чему мы знаем уже в Новом Завете, мы рождены в движении веры. Когда в Евреям написано, что вера есть осуществление чего? Ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть Бог показывает, что вот когда мы имеем эту веру, когда мы совершаем наши даяния, когда мы приносим финансы, то есть нашу жизнь пред Господом, Бог говорит, вот то, что ты ожидаешь, будет происходить в твоей жизни. Почему я это говорю? Потому что это написано в Ветхом Завете. И на самом деле я понимаю, что у каждого из нас есть жизнь до Христа и есть жизнь со Христом. Есть жизнь, когда мы переживаем Бога. То есть даже мои дети, рожденные в Божьем доме, у них должна быть личная встреча, не жить верой родителей. Каждый из них должен начать жить своей верой. Поэтому у них есть моменты встречи до Бога. Понимаете, когда они встречаются с Богом. В Библии есть Ветхий Завет, это прообраз Нового Завета. И я думаю, это правильно, что мы снова не переписываем Библию еще раз в Новый Завет. Тем у нас и есть. Есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. Поэтому здесь в Ветхом Завете есть очень много вещей, которые полезны и которые применимы в нашей жизни, и которые Иисус, придя уже в Новом Завете, придя в нашей жизни, Он не отменяет, Он говорит, а я даю благодать, чтобы вы могли исполнить это слово. Потому что невозможно человеку, возможно Богу. И интересно написано в Слове Божьем, когда мы открываем Малахию, что здесь сказано? Что Бог, мы уже читали с вами, и что Бог, Он производит в жизни каждого из нас. Он говорит, я, когда мы приносим, испытываем Его, Он говорит, я изливаю на вас благословение до избытка. 3 глава Малахи, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной». Говорит Господь Саваоф. То есть Бог показывает, что когда мы приносим десятую часть, Он открывает на небесные окна. И эти благословения изливаются на жизни каждого из нас. Если мы с вами откроем Иезекииль и посмотрим, что написано в Слове Божьем в 44 главе Иезекииля, в 30 стихе здесь написано: «И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение». То есть Бог показывает, уже применяя это то, что было в жизни Авраама, Моисей показывает это Божьему народу. И Бог говорит, это будет то, что часть завета. То есть Он показывает, когда мы приносим, Он говорит, благословения будут почивать над твоим домом. Это слово Бога. Это слово Бога, которое мы не можем изменить. Это слово Бога, которое работает в жизни каждого из нас. Я приношу десятую часть Богу. А Бог говорит, над всем твоим домом почивает благословение. Знаете, когда я прочитала это слово, вот есть, знаете, как все в шоколаде. А есть вот такое ощущение, как будто тебя вот окунули, и вот ты вот просто вот почиваешь. Для меня это вот во всех сферах жизни. Это не то, что в сфере финансов. Во всех сферах жизни почивает благословение. И тогда я понимаю, что когда есть противление на какие-то сферы, значит, впереди есть благословение. Я своим детям, я просто это увидела наглядно, на сферу финансов столько много противлений приходится сейчас в это время. Почему? Потому что Бог готовит благословение для нашей жизни. Потому что Он хочет, чтобы дождь благословения излился. Как это написано, Псалом, если мы с вами откроем Псалом 83, то мы увидим, что, оказывается, бывают разные периоды в жизни нашей. И в Слове Божьем написано, что когда мы проходим эти пустыни и долины плача, 83 Псалом, 7 стих, проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. То есть Бог показывает нам, что мы, приходя в Божий дом, проходя долины плача, будем открывать источники, и дождь благословения будет изливаться. На нас почивает благословение. Бог ожидает от нас, чтобы мы были послушны Его Слову, чтобы мы исполняли Его Слово. И если мы с вами откроем Новый Завет, то мы можем посмотреть с вами в Иоанна, что здесь написано в первой главе. Здесь написано, что закон, он был дан через Моисея. Это первая глава, 17 стих. «Благодать же и истина пришла через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Тут написано, что у нас пришел закон через Моисея. Слово о десятине мы видим это в жизни Авраама. Мы не только в жизни Авраама видим. Мы видим это в жизни Иакова. Если мы посмотрим с вами 28 главу Бытие, то мы увидим с вами общение Иакова. Иаков, он был вторым сыном, но Бог сказал его матери Ревеке, которая 20 лет не могла иметь детей, что меньше будет больше. И он был, знаете, как представитель мира. Он понимал и видел, он рос в семье своего отца, он знал и знал, что происходило в жизни деда, что дед совершал это в своей жизни, он приносил Богу десятую часть, и изменения были в его жизни. Написано, что Иаков, когда он получил свое благословение, не так, как хотел этого Бог, но так, как хотела его мама, через обман, он получил это благословение, и он бежит к дяде Лавану. В пустыне он встречается с Господом, который приходит и говорит ему: «Я даю тебе завет». Здесь написано: «И вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь Бог“». 28 Бытие, 13 стих. «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И знаете, интересно, Бог дает ему сейчас, когда это было в жизни встречи Авраама, когда он встретил Бога и священника, тогда Бог сказал ему, и он поверил, его вера была сейчас. Знаете, что происходит в жизни Иакова? Он просыпается, и 20 стих здесь написано, 18. «И стал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: „Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть“». У Иакова прям Бог показывает нам: вера сейчас. То есть, чьим словам веришь ты? И вера Иакова, он говорит: «Если». То есть вот это есть одна из причин, которая мешает Божьему народу получить благословение от Господа, исполнившую которое он говорит в своем слове. То есть он говорит эту часть завета. Иаков говорит: «Если». И вы знаете, это «если» произошло с ним через 20 лет. То есть на 20 лет он себе эту встречу с Господом отделил. И то, что научила его мама. Когда он уже пришел, вот я к чему я читаю это, потому что написано, что он как бы обещал дать потом из того, что Бог дарует ему. И вы знаете, он зарабатывал всю свою жизнь любовь Бога. Но не всю, вот именно эти 20 лет. Он пришел к Лавану, он начал ему давать условия. То есть как бы, когда ты неверный в чем-то, то получается все наоборот в твоей жизни. Он пришел к Лавану и говорит ему: «О, увидев Рахиль, он говорит: „Давай я за нее тебе 7 лет отработаю“». За нее отработал он 7 лет. Потом получил ей еще раз 7 лет отработал. 14 лет работал на дядю Лавана. Понял, что у него нет никаких финансов и возможностей. И он говорит: „Давай еще 7 лет отработаю“. То есть Яков постоянно все себе зарабатывал. Хотя Бог еще здесь вначале сказал: „Я все это тебе даю“. Понимаете? То есть когда наше неверие мешает высвободить эти благословения. Что же нам говорит Иисус относительно десятины? Если мы с вами откроем Матфея 23 главу и 23 стих. Здесь он говорит книжникам и фарисеям. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». То есть что Бог показывает здесь каждому из нас? Он говорит о том, что Он не отменяет десятину. Он говорит, что вам нужно быть не просто, знаете, как традиция, привычка исполнять ее. Он говорит о том, что вам нужно еще помнить, что есть еще милость, есть вера, есть суд. То есть мы должны и это делать, и того не забывать. Если мы с вами посмотрим Луки 11 главу, просто учеников Иисуса это записано, то есть, чтобы мы понимали, что это не просто один раз встречается в Библии относительно десятины. Если мы откроем с вами Луки 11 главу и 42 стих, здесь тоже: «Но горе вам, фарисеи», Лука пишет, «что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, сие надлежало делать, и того не оставлять». То есть Иисус показывает то же самое, Он говорит и в Евангелии от Луки. То есть Он акцентирует внимание, что вы должны понимать, что есть еще любовь Божья. Не просто, что ты пришел, окно открылось, и ты получаешь благословение. Что Бог, Он не автомат. У Бога это наш Отец, Он наш Творец, у нас есть с Ним отношения. И Он показывает, что эта часть принадлежит десятина для обеспечения и содержания Божьего дома. То есть то, без чего церковь существовать не может, то, как мы распоряжаемся финансами в Божьем доме. И, конечно же, есть понимание десятина, есть понимание пожертвований, есть наши обещания веры, которые мы даем пред Богом. Не того, что у нас нет, но мы обещаем Богу то, что мы можем исполнить. Но мы не можем это исполнить сейчас, но мы можем это исполнить завтра. Это и написано в Екклесиасте, что нам нужно быть внимательными на наши слова. Мы так много говорим пред Богом, и потом не исполняем, мы устами себя связываем. Поэтому нам нужно быть верными в том, что Бог показывает каждому из нас. Если мы говорим еще о десятине, мы можем открыть с вами Евреям 7 главу, где написано, что здесь Мелхиседек сравнивается именно с Иисусом. Показано, что Мелхиседеку, царю Салимскому, еще раз тут говорится о том, что ибо Мелхиседек, царь Салима, 7 глава Евреям, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. То есть показывает не Моисей, не закон, а именно Авраам, тот первый, который пошел и услышал голос Бога, совершил это в своей жизни. Во-первых, по знаменованию имени царь правда, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающий священство из сынов Левиных, имеет заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли из чресел Авраамов. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. То есть здесь мы видим пример, то есть это написано в Новом Завете, на что нам нужно обращать, почему ветхий есть прообраз. Поэтому мы должны с вами понимать, что производит десятина в жизни каждого из нас. Оно высвобождает благословение над нашими домами. И знаете, когда мои дети подходят ко мне и говорят: «Я это не могу, я это не умею, я это не буду». Я помню, как один из сыновей говорит: «Я не буду учить этот английский, пусть все учат русский». И вот, знаете, такое вот возмущение. И я понимаю, для меня, знаете, это как даю подсказку. То есть я вижу противление в его жизни, значит, там есть благословение. Я ему говорю: «Ты знаешь, я вижу, что в тебе есть дар языков. Ты будешь знать и английский, и французский, и испанский». И знаете, когда я говорю, смотрю, у него крылья расправляются. То есть он принимает от этого слова, он наполняется. Что я хочу сказать нам, драгоценные братья и сестры? Сейчас такое время, когда такое сильное противление на слово «десятину». Даже 20 лет назад такого не было. Но тем не менее, я верю и знаю, что через это Бог будет в это время благословлять свой верный народ. Почему? Потому что в Малахии, когда потом долго Бог не говорил в слове своем, ведь что Он пишет здесь? «Вы говорите тщетно служение Богу», 14 стих 3 главы, «и что польза, что мы соблюдаем постановление, вы уходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Я хочу, чтобы мы помолились с вами. Господь, я благодарю Тебя за это время чудес, которое Ты приготовил для каждого из нас. Господь, я молю Тебя о верных домостроителях Твоего Божьего дома, о людях, Господь, которые устрояют свой дом своими десятинами и даяниями. Благослови нас по Твоему слову. Открой небесные окна и излей благословение до избытка. Запрети пожирающим истреблять и уничтожать плоды того, что совершает Твой Божий народ. Аминь.
Аминь.
Вы слушаете курс «Бог и финансы». У микрофона Юлия Тихонова.
И мы, конечно, уже говорили на разные темы в предыдущих наших встречах. И сегодня я хочу, чтобы мы поговорили, почему Бог говорит «отдай, а мир копи». И немножко о том законе, знаете, сеяния и жатвы, который существует в Божьем доме, в Царстве Небесном в том числе, и в сфере финансов. Знаете, когда моя была первая встреча на тему финансов, я была всего лишь один день верующим человеком, которая пришла в церковь и осознанно пригласила Бога в свою жизнь, в свое сердце. Ко мне подошла одна женщина, она говорит, я молилась, сестра, она говорит, и Бог мне сказал, что... Все, что начнется в Томске, вы будете спонсором всего этого. Знаете, я на нее посмотрела, улыбнулась, внутри по себе подумала, такой наглости еще ни разу в жизни не слышала относительно своих личных финансов. У меня вообще экономическое высшее образование. И, конечно же, я тоже пришла в церковь, и я не могла понять, почему этот мир говорит «копи», а Бог говорит «отдай». И я стала смотреть на Слово Божье, потому что мне было это интересно. Вообще это понимание, как бы и нас... В течение 5 лет учили в университете, что нужно как сберегать чужие финансы. Они говорили ничего о том, что и свои надо сберегать финансы. Поэтому, когда мы приходим к Богу, вот все эти темы, вопросы мне были интересны, я стала углубляться, стала смотреть. Интересно, что во 2 Коринфянам, в 9 главе здесь что написано, 6 стиха. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». То есть что мы видим в этом местописании? Оказывается, у каждого из нас есть семена и хлеб в пищу. То есть здесь написано в 10 стихе, что Бог дает нам семя и дает нам хлеб. И вы знаете... И другой момент, когда Бог говорит нам, что мы должны по расположению сердца уделять, не с огорчением, а именно с радостью. И когда вот этот момент вот понимания того, то есть я увидела здесь, что, оказывается, закон сеяния и жатвы, он работает тоже в Слове Божьем. Я думаю, здесь мы как бы понимаем, что Бог, он показывает каждому из нас, ну, может быть, на примере фермеров. То есть что когда человек, он сеет морковку, он ожидает осенью, что у него там вырастет что? Морковка. Интересно, да, картошка. Ее даже половиночку посеял в землю. Приходит осень, то есть ее окучивают, а там в одной маленькой грядке вот именно приумножение происходит. То есть и Бог показывает нам, что в наших финансах тоже есть семена, которые нам нужно сеять. Сеять для того, чтобы они приносили плод. Для того, чтобы мы отпускали их по водам Божьим. То есть Бог показывает нам принцип сеяния и жатвы. И при этом Он говорит, мне не важно количество, мне важно твое отношение к тому, что ты совершаешь. Что доброохотно дающего любит Бог. То есть Бог благословляет, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. То есть Господь будет нам давать, чтобы мы понимали, что такое щедрость. То есть Бог показывает нам эти принципы. И на самом деле Он говорит нам, что когда даже если говорить о фермерах и о периоде сеяния, Бог очень много показывает в Слове Божьем. Знаете, даже о семени, вот если говорить немножко, мы как бы со второй части нашего вопроса начали, но я думаю, что мы потом вернемся к нему. Вот именно о семени. Вы знаете, когда я читала... притчу Иисуса в послании Марка, в Евангелии от Марка в 4 главе, вы знаете, он рассказывает здесь притчу вообще о том семени, которое приносит плоды. Я понимаю, что это о Слове Божьем, которое мы слушаем. И вы знаете, что он здесь пишет? Ну, я хочу прочитать эту притчу. Слушайте, вот 3 стих 4 главы. «Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросли, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное». 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. И, конечно, здесь написано, когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, нам дано знать тайны Царства Божия. Вот нам это дано. А тем внешним, ну, а внешним все бывает в притчах. То есть мы это понимаем и знаем. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, не прощены будут им грехи, и говорит им, не понимайте этой притчи. Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, кто, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, точно приходит сатана, похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, точно с радостью принимают его, но не имеет в себе корня непостоянные. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тогда соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. А посеянное на добрую земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Знаете, очень такая она как бы объемная эта притча, и Иисус как бы рассказывает ее именно своим ученикам. То есть он показывает, что мы имеем этот дар в Божьем Слове. То есть он показывает нам принципы, которые нам нужно применять, приносить и совершать. Вы знаете, чем, наверное, для меня еще особенно вот именно эта притча, как вот это семя, знаете, семя, иное семя. Я начала смотреть, вот все-таки Иисус здесь не говорит имя этому семени. То есть, но у каждого семени есть имя. Иное семя. Божий дом и Божье царство, Божья церковь – это его царство, правильно? Это Божья земля, это Божья земля, которая может давать плоды в нашу жизнь. И знаете, что я увидела? Я увидела, что когда я сею, я сейчас говорю о наших пожертвованиях, когда я сею пожертвования, я даю сверхдесятины, и я называю семени имя, оно приносит плод в моей жизни. То есть то, что я делаю, вы знаете, есть какие-то вещи, которые ты не можешь без Бога решить. Были вопросы, у моего сына было со здоровьем, и ничего не могла решить. То есть ему не ставили никакого диагноза, никто ничего не мог определить, ничто не могли говорить. То есть было определенные сложности, трудности в его обучении, и никто никак не можно было помочь. И знаете, я начала брать просто финансы, да я не начала жертвовать своего сына. Я говорила, Бог, вот это семя, в которое я сею. И Бог совершил чудо. У него все восстановлено. Он нормально читает, он хорошо пишет, то есть он слышит. Пусть у него, конечно, там хорошая какая-то слуховая память, но он развивается, то есть пошел прорыв. Знаете, я так увидела, что Слово Божье, оно приносит плоды. Поэтому вот у наших семян, которые мы сеем, мы их не просто можем сеять в Божьем доме, но мы можем сеять в конкретную сферу и давать этим семенам имена. То есть что в твоей жизни ты не можешь сам без Бога преодолеть? Я сеяла семена своих родителей. Они стали смотреть служение онлайн, то есть сидят дома и смотрят онлайн проповеди. И делают мне хорошие эти, как мой папа говорит, Юль, молодец, надо тебя почаще ставить, проповедовать, хорошо говоришь. Я говорю, хорошо, как приедем, говорю, с пастором, будешь, говорю, ему рассказывать именно об этом. Но к тому, что, понимаете, Слово Божье, оно работает в нашей жизни. И тогда ты понимаешь, что этот закон, он работает в Божьем Царстве. То есть что мы сеем? Если мы сеем любовь, мы пожинаем любовь. Ну так ведь? Если мы сеем ненависть, мы пожинаем ненависть. Если мы сеем финансы, если мы берем семена, а не все съедаем, то тогда через наши даяния окна благословения открываются, и дождь изливается на эти семена. И они начинают плодоносить. И Иисус говорит 30, 60 и во 100 крат. Ведь даже в сфере того, что когда мы оставляем, вот интересно же в этом же Евангелии Марка написано в 10 главе, когда богатый юноша встретился с ним. И здесь он объясняет своим ученикам, он говорит, что он не против богатства, но против того, что люди надеются на него. И поэтому им сложно попасть в Царствие Божие, но при этом он им говорит, что истинно говорю вам, 29-30 стих, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и ныне, и не получил бы ныне во время сие, даже среди гонения здесь написано, во 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечна. То есть Бог говорит, когда мы что-то сеем, его оставляя, мы оставляем. Бог говорит, я буду это приумножать в твоей жизни во 100 крат. Здесь все приумножается, кроме жены. Вот жена в 29 стихе, в 30 она уже не повторяется. Все остальное, Бог говорит, будет приумножено во 100 крат. То есть Бог показывает нам этот принцип приумножения, который осуществляется в нашей жизни. А с другой стороны, интересно, когда открываешь вот принцип, когда Бог говорит «отдай», то есть мир говорит «копи», что мы выберем в своей жизни. Когда я смотрела истории Библии, 3 глава, 17 стих, когда Илия, он пришел в Сарепту к вдове, написано, что Бог сказал, что эта женщина будет заботиться о тебе. И здесь написано, 9 стих 17 главы, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И он подозвал ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И она пошла, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». То есть это ее была программа. Ее программа была съесть то, что у нее осталось, и умереть. То есть вот она не видела выхода, то есть у нее ничего не было. И тогда Божий человек ей говорит, вот для этого Бог приходит в наши жизни. Он говорит, не бойся, пойди и сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для сына своего сделаешь после. Ну, то есть такой прям, знаете, вызов. То есть человек Божий приходит, и он не дает, он говорит, давай мне сделай, а потом себе сделаешь. Но дальше он ей высвобождает слово. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. То есть Бог показывает, что когда мы не имеем страха, мы верим в Его Слово, которое Он говорит «отдай», Он говорит нам для того, чтобы что сделать? Благословить нас еще больше. Для того, чтобы наоборот благословить. Почему? Потому что эта мера зависит от каждого из нас. Потому что в Луки, в 6 главе, в 38 стихе, здесь сказано, что Бог говорит нам, чтобы мы давали и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую же отмерится вам. То есть Бог показывает нам, что когда мы приходим и даем, Он лишь только для того, чтобы высвободить благословение для нового. Вы знаете, как интересно с вещами или с одеждой. Они могут висеть до бесконечности. Но когда ты их просмотрел, когда ты увидел, когда ты понял, что это тебе не надо, провел инвентаризацию, убрал все ненужное, тем самым ты высвобождаешь место для новых. Ну, правильно? То есть ты акцентируешь внимание на том, что нужно для твоей жизни. Когда ты начинаешь Богу жертвовать, Бог никогда не остается в долгу ни перед кем. Бог говорит, я буду благословлять тебя. Интересно даже то, что написано в Деянии в 10 главе. Сотник Корнилий, который вообще получается из полка, называемого италийским. То есть, в принципе, ну, как бы один такой же, как мы, написано «благочестивый, боящийся Бога со всем домом, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, у которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вот что здесь написано, что Корнилий был постоянен в молитве и в даянии. То есть он приносил Богу, а Бог совершил чудо в его семье. Вот кажется, что, ну что значит финансы? Это именно то, что высвобождает благословение в твою жизнь. То, что высвобождает в твою жизнь благословение. Конечно же, это почему, ну знаете, даже молиться, наверное, где-то легче. Поститься еще легче, потому что вообще экономия бюджета. Но когда мы жертвуем финансы, почему мы, ну как знаете, когда это для нас жертва, ну тогда это и для Бога жертва. То есть когда наши даяния, они именно задевают наше сердце, вот они и задевают сердце Бога. Когда мы это делаем по привычке, то, конечно же, ну, Бог понимает, что для нас это даже не жертва. То есть мы как бы, но когда мы понимаем, что Он совершил в нашей жизни, когда мы приходим к Нему, ведь это эквивалент нашей жизни. Когда мы даем Ему, жертвуем, когда это в нашем сердце жертва, то для Бога это жертва. И Бог, Он благословляет и будет благословлять каждого из нас. Разные сферы. И здесь написано, что Он будет нам говорить те слова, которые спасется весь наш дом. Я хочу, чтобы мы с вами помолились, и мы понимали, что и в сфере финансов существует закон сеяния и жатвы. И что Бог говорит нам, чтобы мы выбрали, Он дает нам выбор, выбери эту дверь. То есть либо ты будешь копить, и мы знаем примеры наших родителей, которые копили, копили, не понимая, для чего и как. И в один день пришла реформа, и эти финансы, они, наоборот, исчезли. Но, с другой стороны, есть библейская история, когда в Израиле был сильный голод, когда это было в 4 царстве, там написано об этом, и пророк пришел к царю и сказал, что завтра мера муки будет стоить копейки. Голод, они детей кушали. И пророк говорит о том, что будет стоить мера муки копейки. И царь не поверил. Но на следующий день, по слову Бога, пришло изменение. 4 прокаженных, сидевших возле ворот города, так сильно захотели есть. И говорят, а что, пойдем к филистимлянам, хоть сытые, но умрем. И они пошли, и вот этот вот шум, усиленный Богом, так испугал филистимлян, что они убежали. И осталось столько вкусняшек и добряшек, что на следующий день мера муки стала стоить копейки. Вот в такого Бога мы верим с вами. Он тот Бог, который аннулирует долги и благословляет наши жизни. Пусть просто мы будем выбор делать всегда в Слово Божье. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо Тебе, Господь, за эти двери, которые Ты открываешь в нашей жизни, что Ты пригласил нас в свою Божью семью, чтобы мы, Господь, применяли это в своей жизни, чтобы мы сеяли и видели, Господь, жатву. Я, Господь, высвобождаю время жатвы для каждого даятеля в Твоем Божьем доме. Во имя Иисуса. Аминь.